Иисус Христос, да? И поэтому сегодня я бы хотела говорить о церкви, потому что мы с вами здесь есть эта церковь. И церковь, которая существует сейчас в мире, не секрет ни для кого, что она претерпевает очень много стрясок, очень много изменений. Мир давит, правительство давит, дьявол давит, и различные всяческие просто человеческие амбиции. Я недавно разговаривала с пастором, с одним русским, говорила с пастором американским. И они говорят, что сейчас очень неспокойное время, потому что дьявол, скорее всего, он чувствует приближение своего конца. И поэтому, конечно же, он знает, что мир, он и так лежит во зле. Но его задача также прийти в церковь, посеять всяческие сомнения, разделения, оставить церковь, знаете, такой слабой, скрюченной, подобно той женщине, которая пришла в храм и которая была скрючена, когда Господь сказал, Он исцелил, Он прикоснулся к ней, Он исцелил ее и сказал, что дьявол просто связал эту дочь Израилеву, потому что она действительно была как будто скрючена, просто обмотана пеленами, вот этого неверия, страха. И Господь прикоснулся к ней, она выпрямилась, она была сгорблена, она смотрела в землю, она была, знаете, вместо того, чтобы доверять Богу, смотреть в небо, она смотрела больше в плоть, она смотрела действительно на свою болезнь. И сегодня слово просто к нам, ко всем, и именно к телу Христа, к невесте Иисуса Христа, чтобы мы распрямились. Господь хочет, чтобы мы ходили прямо, чтобы действительно мы были облечены в эту славу, которая была изначально у первых людей, у Адама и Евы, которую они, к сожалению, потеряли, но Господь хочет эту славу восстановить, вернуть в церковь. И вы знаете, в заповедях блаженства и в других местах мы можем читать, что блаженны жаждущие. И вы знаете, когда церковь, она действительно смотрит на обстоятельства, на мир, смотрит себе под ноги, когда она перестает жаждать больше Бога, больше Его присутствия в нашей жизни, то тогда происходит проблема. И Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Но я хочу сказать, когда мы наполнены чем-то другим, когда в нас всего очень много, нашего мнения, эгоизма, наших просто нашего мышления, которое мы не хотим обновлять, то Бог не может наполнять нас собой. И сегодня речь пойдет о таком понятии, как жертвенность, самопожертвование, да? Мы знаем, что когда приносилась жертва, всегда сходил Божий огонь. И мы с вами очень жаждем пробуждения, мы очень жаждем, чтобы действительно люди проснулись, чтобы люди пришли, началось покаяние и так далее. Но Господь прежде всего заинтересован в самой церкви, в очистке тех людей, которые здесь. Не в очистке, знаете, пасторов, священников, хотя это тоже очень важно, но чтобы каждый человек персонально, он знал близко Господа. Ведь не секрет для нас всех, что люди могут ходить в церковь очень долгое время. Люди могут исполнять просто досконально все традиции, законы, обряды, но Бога близко не знать. И это большая проблема. И вы знаете, чтобы Бога, наверное, понять до конца мы так никогда и не сможем. И какой-то мыслитель сказал, что изучить Бога – это то же самое, что смотреть на солнце. Смотря на солнце, ты имеешь риск ослепнуть, потому что солнце своим светом, оно просто действительно, оно настолько ослепляет тебя. Точно так же Господь в Своем величии, мы не можем Его заключить в коробочку, в какую-то схему, в какой-то подход, в какую-то теорию, в какое-то учение. У нас Бог, Бог персонально каждого человека, и Он каждому человеку имеет подход. Но то одно важно, что Господь, Он хочет сначала опустошить нас, как те сосуды, которые Господь опустошил, потом залил воду туда и потом превратил в вино. Точно так же Господь, Он хочет очистить эти сосуды. И с нами Он работает постоянно, с кем-то дольше, с кем-то быстрее происходит процесс. Но когда потом заливается вода, да, вода Духа Святого, потом эта вода, она действительно под Божьим просто Божьим сверхъестественным таким присутствием, она превращается в вино. И это вино, мы знаем, что это как прообраз крови Иисуса Христа, это новое вино, да, которое Господь обещал, что мы будем пить. И сегодня я бы хотела сказать, мы должны уметь опустошить свой сосуд, отдать все наши привязанности, все наши идолы, все наши мнения, да, и пока мы не будем опустошены для кого-то другого, для служения людям, да, для служения Господу, Бог не будет наполнять нас дальше. И вы знаете, я нашла такое очень интересное высказывание, хотела вам зачитать. Это высказывание сказал Дерек Принс, известный такой проповедник, он уже ушел в вечность, но вот что он написал. «Знаете, что я обнаружил? Из того, что я делаю для Бога, имеет неизменную ценность только то, что делается мною из самоотвержения. Обращали ли вы внимание, что люди, которые более всего нуждаются в вашей помощи, приходят в самое неподходящее для этого время? Это не случайно. Бог спланировал это таким образом, потому что только отвергнув самого себя, вы сможете служить другим. Пока вы служите самому себе, вы не можете служить другим людям». Вы знаете, некоторые люди, они действительно, даже придя уже к Богу, они так и не поняли самую главную истину, что все, что Бог сделал для нас, спасение, если бы Он хотел это сделать персонально только для тебя, Он бы забрал нас сразу после нашей молитвы покаяния, после вот этого акта спасения, возрождения, которое произошло в нашей жизни. Но Он сделал это для того, чтобы мы остались так же, и уже спасенные люди могли свидетельствовать другим людям, могли делиться с ними той Божьей любовью, которая прикоснулась к нам. И никогда человек, который зациклен только на себе, он не будет плодоносным. Ему рано или поздно, ему нужно сделать выбор. Ему нужно понять, что тот дар, который он имеет, он не может его держать только для себя, он не может его закапывать, но он обязательно должен делиться с людьми. Как бы это ни было тяжело, как бы это ни занимало время, как бы ему не было дискомфортно, как бы он не стеснялся, но Господь призвал нас служить. Господь призвал нас именно вот к этому самопожертвованию, да. И недаром он говорил: отвергни себя, возьми свой крест, да. И вы знаете, очень часто христиан посещает депрессия, может быть, какая-то, знаете, безнадега, может быть, какое-то расстройство, потому что мы переживаем только о своих проблемах. Нам кажется, что у нас так все безнадежно плохо, что дьявол, вот он просто всем этим, знаете, депрессником, всем этим прессингом, он нас вводит просто вот в такой даун. Но когда мы просто действительно наш фокус переключаем на то, что Господь нам поручил делать, на то, что просто действительно имеет цену в Царстве Божьем, тогда проходит всякая депрессия, тогда уходит всякое вот это вот, знаете, просто ощущение, что вот все плохо, все ужасно плохо. И вы знаете, часто люди, которые зациклены только на своих проблемах, просят вещи, которые, в принципе, Господь им может дать, и Он может благословить. Но очень часто, если человек просит, например, новую машину или новый дом, да, напрашивается такой вопрос: что ты сделал со старой машиной? Служил ли ты этой машиной для Царства Божьего? Сколько людей ты подвез на этой машине? Да? Точно так же дом. Насколько твой дом, он принадлежит Господу? Насколько ты вообще, действительно, если есть у тебя там свободная комната, или просто ты приглашал кого-то, свидетельствовал там о Боге? И вы знаете, мы не поймем цели Бога, пока мы не научимся опустошать себя. Опустошать себя и полностью просто быть открытыми и доступными для Бога, чтобы нас ничего не держало. Вы знаете, весь путь христианства можно сравнить как, знаете, гора и долина, гора и долина. Но дело в том, что когда человек заходит на гору, и он видит следующую какую-то вершину, он не может перепрыгнуть с одной верхушки на другую, но чтобы чего-то достичь и подняться, даже в Господе и во всех остальных каких-то вещах, ему все равно нужно сойти опять в долину. И чтобы войти на более высокую какую-то гору, ему нужно пройти долину, может быть, какие-то тесты, какие-то испытания для того, чтобы перейти на ступеньку выше в Божьем Царстве. И мы не должны этого бояться, мы не должны просто этого избегать. И вы знаете, нельзя жаждать в будущем чего-то хорошего, пробуждения, если мы держимся за старое, я говорила об этом в прошлый раз, да? Нельзя ожидать какого-то прогресса, когда мы не научимся отпускать то, что нас держит, то, что нам может быть дорого, но то, что мешает для Бога, именно Богу. И вы знаете, опять-таки много примеров в Писании, и мы видим Иосифа, мы видим также Авраама, да? Мы видим, что это люди, которые были действительно великой веры, у которых были все шансы разувериться, все шансы обидеться на Бога, да? Но благодаря тому, что они действительно просто взирали на новую вершину, взирали на Господа, да, проходили с терпением, с упованием на Бога все эти долины, все эти просто испытания, они достигли тех высот, которые действительно Бог хотел их куда привести. Но это не произошло моментально, это не произошло быстро. И если мы говорим об Иосифе, вы помните этого молодого мальчика, которого предали братья, да? И мы видим, что у Иосифа было расположение от отца. Отец его очень любил. Мы знаем по Библии, что отец сшил ему разноцветную одежду. Но, скорее всего, что где-то на каком-то этапе произошло просто, знаете, может быть, гордость. Может быть, какое-то довольство, что отец любит меня. Может быть, он даже где-то превозносился над братьями. И чтобы Иосифа довести до того предназначения, той точки, где уже у Бога же нет времени. Бог его видел уже тогда, когда он будет вместе с фараоном, правой рукой фараона, но он не мог его использовать, когда он был в этом состоянии. И получается так, что Бог допускает эту ситуацию, когда братья обозляются на него, и эта одежда, она была уничтожена, вымазана кровью, они объявили, что он умер, сами продали его в рабство. Точно так же вторая одежда, когда жена Потифара хотела обольстить его, он убежал, но Бог забрал и эту одежду. Мы знаем, что Иосиф, он оказался в тюрьме, и, казалось бы, несправедливая опять ситуация, но Бог готовил его к чему-то еще большему. И третье, это действительно это было то, что Бог для него приготовил, одежду, скажем так, помощника фараона, да. Но я хочу сказать, что мы не войдем в то самое главное и в самое важное, что Бог для нас имеет, если мы не научимся отдавать, не научимся оставлять, не научимся опустошать себя и доверять в этот момент полностью Богу. Поэтому все вещи, которые нас держат, которые нас не отпускают, которые, может быть, имеют для нас какую-то сильную важность, знаете, Бог, Он ревнитель, Он любящий Бог, но Он не хочет ни с кем делить свой трон в нашей жизни, да? И иногда действительно бывают такие ситуации, когда человек вообще даже как бы кричит к Богу: «Бог, ты что, хочешь меня убить? У меня и так все в жизни плохо». И знаете, были такие моменты и у меня в жизни, когда действительно ты думаешь, ну сколько я могу выдержать, до какой степени вообще? Но Господь говорит: я хочу опустошить тебя, я хочу очистить тебя, я хочу, чтобы ты полностью доверял или доверяла мне, да, иначе я не смогу явить себя через тебя, понимаете? И что я хочу сказать, Бог, как я сказала, Он не делит ни с кем троном, и когда Он хочет явить свою силу, явить свою просто власть, свое присутствие в нашей жизни. Кто-то должен уступить место, и, конечно, это должны быть мы. То есть все, что, может быть, нам мешает, вот наше мнение, убеждение, наш эгоизм, да, может быть, какие-то материальные ценности, может быть, там работа, даже семья, если это мешает, если мы это не можем поставить на ступеньку номер два, да, ниже, Бог не будет действовать через нас, Он не явит во всей полноте свою силу просто. И вы знаете, точно так, как старый храм, он был разрушен, был построен новый храм, да, и вот когда был построен новый храм, когда уже было время Иисуса Христа, Вообще в храме приносилась вечерняя и утренняя жертва, да? И вечерняя жертва как раз вот Иисус Христос, Агнец Божий, Он как раз умер в это время, когда было время вечерней жертвы. Утренняя жертва, я слышала такое выражение, что это есть мы с вами. Потому что, помните, я не помню где в Писании, но сказано, что мы должны действительно принести свои тела как жертву, не в буквальном смысле слова, но в том плане, что мы должны действительно оставить все наше человеческое, подчиниться Господу, смириться для Него, да, и просто действительно предоставить всю свою жизнь в Его распоряжение. Вот в такой церкви действительно будет Его свет, Его присутствие, а в такой церкви Господь будет во всей полноте действовать. Вообще в еврейских традициях, вы знаете, что день он начинается с вечера. Казалось бы, нам более удобно, когда день начинается с утреннего солнышка, но у евреев официально день начинается с вечера, по-моему, после 6 часов дня. То есть практически следующий день начинается с темноты, да? И вот казалось бы, темнота. Почему? Вы знаете, из темноты это как просто давление, испытание, все проблемы, которые давят на нашу жизнь. Но всегда потом придет рассвет. Всегда потом придет прорыв, всегда потом придет просто пробуждение, но только нужно эту тьму пройти, преодолеть. И Господь, как Он нам дал обетование, что Он будет вести нас за правую руку. Он не сказал, что у вас никогда этого не будет, но Он сказал, что я буду с тобой в самый темный момент твоей жизни. И вот что происходит сейчас в церкви. Вы знаете, церковь, как я сказала, прообраз церкви, это церковь-невеста, да? И кто такая невеста? Невеста любит жениха, невеста ждет его. Невеста, действительно, она жаждет встречи с ним, да? Жаждет знать его просто сердце, все его интересы, жаждет познавать его характер. И когда происходит свадьба, невеста, понятно, как любая женщина, она может забеременеть, и она понесет это семя, и мы знаем, что это семя, оно разрастается, она становится мамочкой и уже грудным молочком вскармливает это дитя. Но я хочу сказать, что все предусмотрено у Бога, идет одно за одним. Не происходит рождение ребенка без беременности, это понятно. И она не может вскормить, пока она не родит и пока она не будет иметь связь со своим мужем. Да? И получается так, что когда Церковь Божья не ищет лица Божьего, не влюбляется в Господа, не ищет, просто вот действительно не общается с Ним, не познает Его, она не может и забеременеть новыми душами. Она не может их вскормить, потому что ей нечего вскармливать. Она подобна не невесте, а больше подобна блуднице, которая хочет развлекаться, которая хочет, чтобы удовлетворяли ее желания, да, которая, может быть, хочет, чтобы только Бог отвечал на ее молитвы и все, чтобы как бы предоставить ему список, и Бог должен выполнять все ее желания. Бог не хочет такую церковь. Действительно, Господь ожидает, чтобы были вот эти глубинные отношения, чтобы была эта тесная связь у нас с самим Господом. И вы знаете, действительно, когда церковь зреет, когда церковь может рожать, когда церковь может уже забеременеть, действительно принять это семя, да, когда она уже не только на уровне, что дай, 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 тогда Господь, Он действительно, Он прибавляет людей и Он дает людей, потому что Господь знает, что эта мама, она будет заботиться о своих детях. И вы знаете, Бог, Он хочет избавить нас от всякого лицемерия. И Бог видит и знает лучше нас самих, что мы из себя представляем, конечно. И когда мы, получается так, что, знаете, в церкви у нас одна маска, дома другая, на работе третья, Богу не нравится это лицемерие. Бог не хочет, чтобы церковь, она действительно была, знаете, как разукрашенная такая блудная женщина, которая просто действительно, приходя в церковь, одевает маску, а потом живет как хочет. Он хочет, чтобы это было действительно святость, чтобы это было просто благоговения в Его присутствии, чтобы мы искали Его лица. Очень часто церковь сравнивают с мы как овечки, да, овцы, Господь наш пастор. Но можно сказать, что, наверное, это первая фаза, первая стадия, через которую должны пройти все верующие. Научиться ходить в послушании, научиться слышать Его голос, слушать Его, да. То есть не бодаться. Лена Крохолева была, она рассказывала эту ситуацию, когда действительно овцы могут жреть, овцы могут бодаться, овцы могут бунтить, но мы должны в послушании идти за Ним. Следующий шаг – это вот именно то, что я перед этим говорила, чтобы мы были в тесных отношениях с Богом, да, в тесных отношениях, как невеста с женихом. И пробуждение приходит в церкви не тогда, когда церковь полна овец, знаете, которые, может, еще не все даже хотят идти за пастухом, но когда церковь полна вот именно невест, которые могут уже, знают Господа, которые могут рожать, которые могут скормить потом этих духовных детей. И я хочу сегодня просто разбить одну такую просто ложь, которая создалась почему-то в умах многих людей. Это ложь о том, что мы спасены, вот эта молитва покаяния, как бы, знаете, ну, пусть наши слова посвящения Богу, и все, на этом наш христианский путь как бы уже дан, да, сделано, закончено. На самом деле, как я сказала уже, если мы дальше хотим рожать духовных детей, наш путь только начинается. И спасение, да, вот salvation, оно представляет из себя два процесса. Первый, когда человек отворачивается от своих грехов, он уже хочет идти за Господом, он принимает решение. И второе, это как раз, когда он возрастает в этот духовный возраст, для такого состояния, когда он уже может нести кого-то другого, да. Поэтому церковь, понятно, когда беременная, она разрастется. Она, как любая женщина, разрастается в размерах, точно так же церковь, которая имеет в себе не только переживания о своих нуждах, но которая может нести уже нужды других людей. Такая церковь будет расти. Такая церковь будет разрастаться. Давайте мы откроем Ефесянам 4 главу, со 2 по 4 стих. Как я говорила, церковь – это есть тело, да, и это тело, оно должно способно нести голову Иисуса Христа. Иисус – Он главенство, и когда Иисус Христос имеет это главенство, тело должно в полном послушании исполнять свою миссию, да, исполнять просто действительно те сигналы, которые головной мозг посылает нам. У нас нету спора между руками, ногами, головой, что делать, но мы моментально исполняем просто те приказы, которые идут из головного мозга. Ефесянам 4 глава со 2 по 4 стих. Смотрите, сравнивается тело Господне, еще раз стихи, тело Господне с телом. Ефесянам 4:24. Со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Да? То есть Павел умоляет поступать достойно звания, звания христиане. Вот мы называем себя христианами. Что мы вкладываем в это значение? Это значение буквально подобные Христу. Подобные Христу, да? Может быть, звучит немножко так, знаете, заносчиво, но так и есть перевод этого слова. Мы с вами подобны Иисусу Христу. И тем не менее, Павел, он говорит, не останавливайтесь на достигнутом, но он говорит, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Он умоляет сохранять союз мира, сохранять единство, да, потому что мы есть одно тело, и мы есть один дух. И дальше в этой главе 14-16 стих посмотрим. И там дальше говорится, что Господь дал там пророков, учителей, пасторов, разных-разных служителей. Для чего? дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, в английском переводе сказано «выращивали», «взращивали», в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть это функция, когда действительно мы в такой гармонии с главой, с Иисусом Христом, что мы соединены вот этой любовью, да, мы чувствуем один другого, нужды один другого, да, мы в полном просто единстве и гармонии, мы исполняем те функции, которые Господь нам и даровал. И вот когда глава, Иисус Христос, Он видит такое смиренное, покорное, послушное тело, то, конечно же, вот то, что здесь сказано было, в кротости, в долготерпении, в любви, которая находится, да, в союзе мира, то тело, которое уже не есть младенца, да, такое тело, оно действительно, оно будет приятно Богу. И смотрите, что интересно. Настолько должно у человека, который пришел к Господу, возрастать желание познавать Бога. Оно должно возрастать, и оно должно переходить в желание быть похожим на Него, да? Как бы это ни звучало, не похожим быть там даже на лидера, там, но именно на Господа, знать Его близко, да? Потому что Он есть начало всех начал, Он есть Альфа и Омега, Он есть просто конец всех теологий, всех учений, всех каких-то доктрин, личность Иисуса Христа. Это должен быть наш ключевой вообще образец, портрет. Поэтому мы должны изучать Его, мы должны молиться к Нему, мы должны иметь общение с Ним. И когда мы приходим в церковь только с такой надеждой, чтобы решились мои проблемы, или только чтобы получить спасение и не пойти в ад, то это в корне неправильно. Мы не только спасаемся от грехов, спасаемся от ада, от проклятия, но мы спасаемся еще для какой-то миссии. И вот то, что я сказала, что это вторая часть спасения, это не как бы спасение номер два, но это спасение, которое не заканчивается до конца наших дней. И когда человек, например, оказался где-то в холодной воде, в океане, да, мы можем его спасти, можем ему бросить спасательный круг, мы можем ему дать жилет спасательный, да, но это еще не значит, что он останется, и как бы он будет в порядке. Потому что если он будет долго оставаться в холодной воде, даже в спасательном жилете, у него может наступить гипотермия, переохлаждение, у него наступит вот эта нечувствительность организма, когда он уже просто не будет чувствовать даже этого холода, и он может постепенно умереть, да? И получается так, что не только важно спасти его от чего-то, но спасти для чего-то, чтобы он дальше продолжал жизнь, да? И вот точно так же наш Господь, Он не только даровал нам спасение от ада, от греха, и это слава Богу, да? Потому что много людей даже это не поняли вообще и живут, как и жили своей жизнью. Но Он также хочет нас, чтобы мы перешли на эту вторую стадию, спастись для чего-то, да? Для чего-то. Потому что действительно есть прямая угроза утонуть в океане, утонуть в своем грехе, да, и пойти в ад. А есть косвенная угроза, даже не косвенная, а неминуемая, когда человек остановится, да, и он никуда не будет двигаться, никому ничего не будет говорить, он не будет возрастать, он не будет меняться, в нем не будут вот эти вот все вещи, о которых мы читали, смирение, любовь, единство и так далее. То есть он так и останется никакой, да, неизмененный. То есть должен вот этот рост обязательно произойти. Смоковница должна дать смоквы. И когда Иисус увидел бесплодную смоковницу, Он ее проклял просто. Потому что само по себе понятие, что дерево не приносит никакого плода, это дерево бесполезное. Бесполезное. Поэтому я должна вам сказать из своего опыта, и, наверное, вы сами знаете, что наш настоящий рост, наша настоящая мудрость, и наша зрелость приходит не тогда, когда мы просто где-то, знаете, на виду, на пикнике, в церкви, мы все улыбающиеся, добрые, красивые, но приходит тогда, когда нас никто не видит, когда у нас может быть какие-то атаки, когда у нас может быть какие-то искушения, да, когда у нас стоит выбор между белым и черным, когда у нас идет какое-то давление, какие-то тесты, и мы должны принять правильное решение. И вот это ценно для Господа. То есть Господь именно видит вот это наше настоящее духовное переживание, наш настоящий рост, когда его, может быть, никто не видит. Тогда, когда идет внутри какое-то сражение, когда идет борьба какая-то, и когда мы одерживаем там победу, мы переходим просто со ступеньки на ступеньку. И, конечно, хорошо, когда мы в церкви, когда мы поклоняемся, когда мы танцуем, хлопаем, славим Господа. Я думаю, это Господу очень приятно, да, мы в единстве действительно, мы признаемся Ему в любви. Но есть время укромное, интимное, когда только ты и Господь. И надо открывать уши свои, и надо слушать, что Бог будет говорить, или Он будет обличать. Или Он будет тебя просто поддерживать и говорить, как Он тебя любит. Или Он будет отвечать на твои молитвы, но, может быть, совсем не тем ответом, каким ты ожидаешь. То есть мы должны иметь вот эти вот тесные отношения, да. И церковь, когда мы приходим в церковь, мы действительно должны жить как семья, да. В церкви мы должны знать, ну, насколько это возможно, более-менее нужды друг друга, да. Если мы ходим в церковь, до сих пор не знаем, как кого зовут, при нашем небольшом таком размере это стыд и позор, правда? А в больших церквях, я не знаю, там, наверное, и тем более не знают, как кого зовут, да. То есть мы настолько должны быть заинтересованы просто в помощи, в нуждах ближнего человека, вот именно это то, что Господь вообще хотел. Вы помните, как там написано в Деяниях апостолов, что они продавали свое имение, они раздавали это между нуждающимся, то есть они не делали каких-то одноразовых сборов, но за счет того, что кто-то был богаче, у кого-то было больше нужд, они покрывали все эти расходы, даже материальные, да, они пребывали все время в единстве, в общении, кушали вместе. И поэтому церковь – это просто ответственность каждого человека носить бремена другого брата или сестры, да. Когда это будет в церкви, это будет видеть мир, это будет привлекать мир, потому что в мире этого уже нету, да. Но часто бывает такое, что в церкви действительно каждый вот в своей проблеме, в своей какой-то как капсуле, да. И наша евангелизация на самом деле, это не просто дать кому-то там молитву покаяния, да, не просто дать какую-то с евангелизмом брошюрку или газетку почитать. Но просто спросите, как у тебя дела, что происходит в твоей жизни, может быть, нужно за что-то помолиться, может быть, нужна какая-то помощь, да, то есть повлиять на кого-то, помочь человеку, да, вот это очень важно. И как раз Павел, он говорит, что мы бы хотели вам давать мясо, но вы еще не можете принять это мясо, потому что вы все еще питаетесь молоком. Как раз такая ситуация, когда человек зациклен только свои нужды, да, только свои проблемы. Это очень опасная ситуация. Это тогда, когда уже, как говорится, зубы есть, стаж есть, да, но все равно еще человек, он смотрит только на свои проблемы. Поэтому церковь, она должна двигаться. В прошлый раз мы говорили, что мы должны оставлять заднее, двигаться вперед. В этот раз мы смотрим на то, что мы должны быть самопожертвование, иметь самопожертвование, да, мы должны смотреть на нужды тех, кто находится рядом с нами. Давайте мы откроем 2 Петра, 1 глава, с 10 стиха. Как же нам не оставаться такой бесплодной смоковницей? Этот ответ как раз вот здесь написан. И интересно, мы его весь не будем читать, но начнем с 10. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, не останетесь без плода. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». На 10 стих вернуться можно? Получается так, что Бог нам позвал нас, дал нам звание, призвал нас, да? Но происходит наш процесс, и это наша ответственность сделать твердым это звание и призвание. То есть оно не просто было дано, эта ступенечка, когда Господь нас позвал, но дальше мы должны утверждать его, да? И интересно вообще, что в 10 стихе, так поступая, никогда не приткнетесь, никогда не приткнетесь, это значит в английском переводе «не упадете», сказано. И дальше сказано, вам откроется свободный вход в Царство Небесное, да? То есть получается так, что притыкание, депрессия, падение, оно не наступит тогда, когда мы будем вкладывать в то, чтобы мы духовно возрастали, чтобы мы двигались, да, чтобы мы действительно вкладывали просто наш интерес, наше старание в том, чтобы в Боге возрастать, двигаться дальше. И вот получается, что то, что я говорила, что мы спасены не только от греха, не только от ада, но спасение мы продолжаем дальше. И это не одномоментное действие. Филиппийцам 2.12. Филиппийцам 2.12. 2.12. 12. Можно? Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вы знаете, какое интересное слово употреблено в английском переводе? Там употреблено слово workout. Кто занимается фитнесом, кто занимается спортом, вы знаете, что это такое? Workout – это тренировка, да? То есть тренируйтесь и свое спасение просто укрепляйте, проходите вот через это укрепление. 1 Коринфянам 9:24-27. Павел часто использует какие-то спортивные термины, соревнования, да? И вот как раз в этих стихах, 1 Коринфянам, он говорит, что все бегут, бежит очень много. Сейчас действительно христианство как таковое, как деноминация, очень большая деноминация, и все бегут на ристалище, да? И Павел говорит, что спортсмены бегут, чтобы получить награду, венец тленный, да? А мы бежим, чтобы получить венец нетленный, да? То есть получается так, что все бегут, все называются христианами, да? Но он также говорит, я порабощаю тело мое. То есть я работаю, я стараюсь, чтобы получить вот действительно эту награду, награду от Господа. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть вот этот процесс, он обязательно должен в нашей жизни присутствовать. Он обязательно должен быть, мы должны двигаться, мы должны возрастать. Если человек получил спасение лет 5 назад, там 2-3 даже года, если он до сих пор сидит на порно-сайтах, или человек до сих пор просто находится в гордости, нету никакого смирения, вообще, можно ли говорить о том, что человек спасен? Да, может быть, он искренне покаялся, но вот эта вторая часть, вторая фаза, она у него пролетела. Он действительно не порабощает тело, он действительно не заботится, он не совершает дальнейшее свое спасение. Да? И получается так, спасен ли? Да, может быть, он спасен, но он так и не возненавидел грех. Этот грех так и главенствует в его теле. Он так не оценил жертву Иисуса Христа. Сегодня мы будем принимать вечерю. И получается так, что то, за что умер Иисус Христос, и вроде бы человек это сначала принял, но он все равно практикует это в своей жизни. Он не пытается бороться, он не пытается сражаться с этим. И возвращаясь опять второе послание Петра, первая глава. То есть Господь говорит, вы не останетесь без плода, вы войдете в Царство Небесное. Давайте вернемся повыше, 5-8 стих, 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава. Смотрите, опять говорится старание, да? То вы, прилагая к всему все старание, покажите, смотрите, качества какие. В вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение. В терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Очень часто люди не хотят слышать наше Евангелие, которое мы говорим устами, прежде чем не увидят его в нашей жизни. И зачастую люди, которые свидетельствуют, прежде всего наше свидетельство должно быть безмолвным. Пока этого нет в нашей жизни, очень тяжело кого-то убедить в том, что произошло 2000 лет назад. Очень тяжело на основе этого покаять человека. И вы знаете, я поняла, что люди, только когда видят измененную нашу жизнь, и это даже не касается того, что человек брал наркотик, перестал, человек был вором, перестал воровать. Это одно дело оставить старые пути. Но следующий момент, это когда человек свою жизнь он предоставил действительно как жертву, когда он может отдать самое дорогое, когда он может помочь, когда он может действительно провести время, когда он полностью служит, да, людям, и он может показать им вот эту Божью любовь. И вы знаете, вот эта вторая ступенька, получается, Иисус Христос, он лишился своей жизни. Нам он дал такую привилегию по вере получить спасение. Но я хочу сказать, что у евреев было вот это жертвоприношение, и когда убивалось животное, его жизнь как бы переходила на человека, и человек был омыт от греха. Это работало какое-то время, потом это переросло в религию мертвую, оно уже не помогало. Иисус Христос пришел. Он умер за наши грехи, Он дал нам жизнь. Сейчас Господь не призывает нас умирать физически. Но наша жизнь, так или иначе, она должна быть вот в таком жертвенном ключе, чтобы умереть для себя, для своего эгоизма и дать жизнь кому-то, помочь кому-то, да? То есть вот только тогда мы можем себя реально называть христианами, что мы подобны Христу, подобны Христу. Вопрос следующий, живем ли мы такой жизнью? Вот мы церковь, с вами здесь верующие люди, живем ли мы жизнью сораспятия? Живем ли мы жизнью самопожертвования? Как часто мы вообще интересы свои, своей семьи, да, может быть, каких-то своих там, я не знаю, интересов там, занятости мы ставим выше Божьих интересов, намного выше, да? И когда мы видим, что кто-то может быть в нужде, когда мы эту нужду мы знаем, что мы можем удовлетворить, да, мы в состоянии помочь, но мы этого не делаем, это не есть жизнь Христа. Это не есть жизнь Христа. То есть просто люди не хотят, получается, жертвовать своим комфортом. То есть нас ничем не сдвинуть, да. Мы не хотим это выйти, положить на алтарь, но мы хотим жить так, как нам нравится. Но Господь никогда об этом не говорил, да. Поэтому очень хорошо, когда молятся люди за исцеление, когда по молитвам даже воскрешают людей, да. Но на самом деле самое тяжелое, знаете, это победить себя, победить свой эгоизм, победить вот это свое, знаете, чувство комфорта, такой своей безопасной зоны выйти из нее. Это тяжелее, оказывается. Да и даже, знаете, ходить как бы в церковь и просто быть как бы таким посетителем, это всегда легче. Понятно, что многие и это не делают. Но на самом деле менять свою жизнь, подчинять ее Христу, это намного тяжелее. Отдать, может быть, какие-то таланты свои в распоряжение Богу. Вчера был прекрасный вечер. У нас были приглашены гости из Польши. И они, так скажем так, свалились как снег на голову. Буквально за один день пастор Константин сказал, что они будут ехать. Я думаю, все, кто был, поднимите руки, кто был. Получили огромнейшее удовольствие, правда? Это люди настолько талантливые. Такой голос просто, зовут Юрик и Рита. Я думаю, что он бы мог сделать себе колоссальную карьеру в мире. Колоссальную просто. Это голос какой-то, ну вот я не знаю, есть вот испанские певцы, гитаристы, там цыгане. То есть настолько он какой-то высокий, красивый, просто роскошный голос. И точно так же его жена имеет прекрасный голос, играет на пианино. И эти люди, как я говорила, они заняли первое место. Если кто помнит, был фестиваль в Сопоте. очень такой музыкальный. И вот они заняли еще по молодости, там их показывали по всем каналам, они спели христианскую песню и потом принимали участие во многих этих фестивалях. Но как вчера мы видели, эти люди в Мозамбике, просто в стране третьего мира, настолько нищие, настолько порабощенные вообще и разорванные войнами, они служат там, они строят церковь, они кормят этих детишек там, построили эту площадку, то есть они ездят туда. Сейчас они собираются ехать в Бразилию, где очень много поляков и украинцев, которые приехали в давние времена, которые уже язык позабывали, но они хотят ехать туда, свидетельствовать им о Господе. Что это? Что это? Люди с такими талантами вообще, это не просто слова, но люди очень одаренные, да? Они положили это все к ногам Иисуса. Они говорят, даже если кто-то сидит в кафе, один человек, мы для него поем. Мы для него поем, потому что неважно вообще для Бога, один или 201, но Господь хочет спасти всех. И вот, знаете, очень часто мы молимся, Господь, реши мою проблему. Это хорошо, Господь сказал, приходите ко мне своими нуждами. Но насколько мы молимся и просим Бога, чтобы Он дал нам страсть по Нему, чтобы Он дал нам желание просто свидетельствовать о Нем, страсть и вот сострадание к неспасенным людям. Насколько мы просим это у Бога, чтобы Он делал что-то с нами, чтобы Он просто показывал какие-то вещи, которые нам мешают. Нам так тяжело принимать обличение от других людей, хотя часто Бог говорит через других людей. Но мы не просим вот таких вещей, мы просим только, Господь, дай это, реши эту проблему и так далее. И вы знаете, действительно, нашей молитвой основной должно быть, Господь, дай мне страсть по Тебе. Дай мне просто желание вот это вот проводить время с Тобою. Господь, дай мне вкусить просто, насколько Ты прекрасен. И вы знаете, если мы говорим, что мы христиане, подобные Христу, ну как же мы можем становиться подобными Христу, если в нас нету вот этой вот самопожертвенности, если у нас нету этой самоотдачи, если мы вот эту свою занятость, работы, семьи, все это просто, оно для нас так важно, этот мир так держит нас сильно. И когда все, что мы обладаем, мы это отдаем Господу, посвящаем это Господу, да, когда мы не держимся за это, у нас и будет и расписание другое, и приоритеты другие. И вы знаете, одни миссионеры здесь в Америке, они стали ездить в джунгли Амазонки, и один раз поехали, и, в общем, нашли там одно племя, которое, ну, совершенно там никакой цивилизации, здоровенные комары эти, рыбы-пираньи, все, что хочешь. Но они настолько полюбили этих людей, и вот они стали ездить, муж и жена туда, они приезжают в Америку, они учителя, они работают какое-то время там, зарабатывают деньги, и потом снова возвращаются. Вот за 20 лет у них покаялось 12 человек, но настолько для них ценны эти люди, и они ничего другого не хотят. Их не прельщает, знаете, никакая жизнь просто там, я не знаю, здоровенных церквей, процветания и так далее, но им важно принести Бога вот в эти, ну, казалось бы, это не забытый Богом, нельзя так говорить, но вот в эти джунгли, вот в эти опасную эту местность. И они счастливы, они просто счастливы. И вы знаете, в религии нету никакой радости. Может быть, к нам приходит депрессия и какое-то, знаете, отчаяние тогда, когда мы не делаем то, что Господь хочет, чтобы мы делали. Может быть, как раз, когда мы не несем тот свет, который у нас есть. Любовь это есть, но мы ее не несем, не отдаем. Вот тогда это действительно как застаивание воды получается. И настоящее служение Богу. Да простите вы меня все, это даже вот не сегодняшнее служение. Не проповедь, это не прославление, настоящее служение, когда мы касаемся жизни людей, когда мы выходим просто из своей комфортной зоны, когда мы кому-то служим и несем Царство Божье с собой туда. И я хотела просто рассказать вам несколько таких примеров. Я слышала эти примеры, их рассказывал один служитель, но они очень коснулись моего сердца. Здесь в Америке мама поехала встречать детей со школы. Она не остановилась на стапе. и мчался трак, и ее машину полностью, ну, разнесло там. Когда произошла эта авария, у нее снесло половину лица, у нее оторвало ухо, и очень, как бы, сильное было повреждение на теле. В течение 3 месяцев она лежала в больнице, полностью вся перевязанная в этих бинтах, закутанная просто как мумия. Наступил момент, когда ее муж пришел в госпиталь, и это был день, когда нужно было снимать эти бинты. И он увидел в ее глазах такой испуг и страх, просто такая, знаете, отверженность, что вот сейчас он ее увидит, и он просто не будет любить ее, как прежде. Эти бинты один за одним просто сворачивали, снимали, и они были верующие люди. И когда уже полностью сняли это все, на ней был шрам от рта и до самого уха, и выглядело это не очень хорошо. Он склонился к ней, поцеловал ее в губы и сказал: «Любимая, я люблю тебя еще больше». Вот через эти слова, которые сам Господь дал ей, Царство Божье пришло. Не было никаких особо молитв, не было никаких требований от Бога, не было духовной войны, но Царство Божье пришло. Эта девушка, с которой он встречался с начала школы, с хай-скула, они дружили, она была единственная женщина у него, он был единственный мужчина. Но Бог дал ему эти слова, дал эту любовь. И это действительно то, какой должна быть церковь. Знаете, Царство Божье, оно недалеко, и Господь сказал, оно здесь, рядом, оно в тебе есть. Но насколько это царство, мы его несем в этот мир. Насколько мы его, оно, знаете, просто настолько близко, на расстоянии вот вытянутой руки. Наше действие, коснуться другого человека или нет. И вот когда Бог являет себя через нас, это и есть. Да придет царствие твое. И вы знаете, мы обладаем многими вещами, которые нам не нужны. И одна семейная пара, у них было 2 детей, мальчик поступил в колледж, девочка заканчивала школу, и однажды муж там стриг траву или что он делал, но факт тот, что он видит, идет по дорожке, по сабдивижену девушка, и толкает эту супермаркета коляску, нагруженную полную вещами, и ведет за руку ребенка. Идет и плачет. И он говорит: «Дочка, что ты плачешь? Что происходит?» Он говорит: меня выгнали за неуплату с апартментов. Мне сейчас нужно просто искать транспорт и ехать в шелтер». Он говорит: «Нет, ты не пойдешь в шелтер». Он говорит: «Почему?» Он говорит: «Наш сын поступил в колледж. У нас в доме есть свободная комната. Я сейчас поговорю с женой. Она очень скучает по сыну. Я думаю, что она будет не против, чтобы ты у нас пожила». И они зашли, потом они покушали, стали говорить. Он говорит: «Что ты хочешь делать?» Она говорит: «Я думала пойти учиться, но как я могу пойти учиться, если на руках ребенок?» Он говорит: «Мы поможем. Мы будем сидеть с мальчиком. Иди выучись, возьми какую-то профессию». Она пошла на 2 года, закончила бьюти-скул, устроилась в салон на работу. Через 3 года она уже открыла свой салон. Она сняла апартмент и жила уже независимо. Но вот тогда именно, когда она увидела эту любовь, когда Царство Божье пришло через этого мужчину, через эту женщину, она пришла в церковь. Она стала ходить в ту же церковь, куда ходит он. Царство Божье пришло на землю. И вот это именно потому, что кто-то принес, кто-то протянул руку, кто-то ответил на нужду, да? И получается, что Богу, ему было противно это, когда он видел этих фарисеев, ему не нужны вот эти вот церемонии, обряды, законы, традиции и так далее. Ему нужно вот именно наше сердце, наша отдача, когда мы после служения идем и несем это царство в мир. И как раз наши проблемы, депрессия, страхов и так далее, когда мы видим, что кому-то хуже, чем нам, когда мы помогаем им, они уходят моментально. Они уходят моментально. И недаром говорят, что действительно церковь – это духовная больница. Если здесь все праведники, и как бы никого здесь нету, кому нужно помогать, или, может быть, ну, в все не имеют нужды особой, знаете, в покаянии, то это уже проблема. Это уже проблема. Я слышала историю одного пастора, который говорил, что у него были друзья, оба профессора университета. Муж был профессор философии, по-моему, а жена антропологии. И они долго преподавали в университете и вели как бы такой очень активный образ жизни, путешествовали. Но он не был с ними близко, знаком как бы сильно. Один раз они его пригласили в гости. И жена говорит: «А хочешь, я тебя познакомлю со своей старшей дочкой?» Он говорит: «Ну, конечно же». Он знал, что у них много детей, но он не знал, что так много. 13 адаптированных детей. И она пошла в другую комнату и выкатила на коляске инвалидной девочку 14 лет, которая была совершенно без движения, которая могла двигать немножко глазами, но она совершенно не могла двигать никакими конечностями, ничем. И эта девочка, женщина сказала, что ей 14 лет. И когда она пришла вообще в детский дом брать детей, усыновлять, она сказала: «Дайте мне самых таких, от которых все отказались, которых никто никогда не возьмет». И вот ей вывезли эту девочку, ей было тогда 8 лет. И когда social worker там рядом стояла, вдруг эта девочка улыбнулась. Она говорит: «Вы не поверите, она здесь уже 7 лет, да, у нас, но она ни разу не улыбалась». И эта женщина рассказывает, что тогда я поняла, что смысл всей моей жизни – заставить этого ребенка улыбнуться опять, создать ей все условия, чтобы она улыбнулась еще хотя бы раз. И она взяла эту девочку, и вот они ее растят, воспитывают. Тогда, когда они ее забирали, сказали, что она проживет не больше еще 2 лет, что ее органы уже стали просто, ну, как бы разрушаться. Но этой девочке исполнилось 10 лет, 12, 14, и она живет. И вы знаете, когда они там ходили куда-то на appointment, или что врачи сказали, что если бы не вы, она бы не прожила до этого возраста. А эта женщина сказала: «Нет, это я не смогла бы прожить без нее». И вот знаете, вот такая вера. Когда вот слушаешь просто такие случаи, да, такие примеры, ты понимаешь, что действительно там не надо много проповедовать, там не нужно слушать какие-то духовные откровения, там просто надо вот действительно отдать все, увидеть просто нужду, выйти из этой зоны комфорта, да. И вот такая проповедь, когда люди действительно помогают всем тем, от кого отказывается, может быть, весь мир, да? Всем невозможно помочь, но все-таки, хотя бы некоторым. Такая проповедь сильнее, чем самая лучшая проповедь там, с канала TBN или какого-то проповедника известного. И мир это видит. И мир обращает на это внимание. И мир просто действительно удивляется. Но как раз вот в этих ситуациях Царство Божие проявляется во всей силе. И когда церковь именно живет вот таким образом жизни, да, когда мы являемся таким светом, когда мы несем его в мир, вот тогда такой свет он действительно принимается. Знаете, часто говорят, почему нет Евангелия от Иисуса? Да? Есть Евангелие, сколько Евангелий? 4. От Марка, Матфея, Луки, Иоанна. Ну, говорят, там есть еще неканонические, там от Марии Магдалины, там еще там от каких-то деятелей. И почему нет Евангелия от Иисуса? И как бы получается, что 4 Евангелия, смысл один, но все равно много расхождений. Вы знаете, скажу вам по секрету, много даже несовпадений. И каждый человек это вот описывал, как видит. Почему Иисус ничего как бы не запретил и не дал какой-то один строгий образец? Вот мое Евангелие, по нему только вот так поступайте. Да потому что Бог позволил, чтобы Евангелие, весь спасение, она прожилась через разных людей, чтобы она действительно отразилась в жизни и Марка, и Луки, и Иоанна, и Матвея, и Раисы, и Олега, и чтобы было Евангелие от Тони, от Лены, от всех нас. И Господь сказал, что я не помню, в каком месте Писания, но сказано, что он столько всего совершил, что все книги мира не вместили бы того. Так вот я хочу сказать, мы с вами все ходячие Евангелие. Мы с вами все есть книги, которые должны просто показывать Господа, наши жизни должны описывать Господа, и люди должны в нас видеть Евангелие как таковое. Потому что когда мы просто даем, не всегда люди вообще читают даже эту книгу, да? Но когда мы живем ею, тогда совсем другое. Тогда проявляется интерес, что же это за церковь, кто туда ходит, о чем там учат и так далее. Поэтому самое главное Евангелие, это, конечно, весть Евангелия, это спасение, действие Божьей благодати. И вот когда это действие благодати есть в нашей жизни, да, это, наверное, самое лучшее вообще свидетельство. То есть мы с вами есть живые послания. Недаром в Писании сказано, что мы посланники Христова, да? Мы живые послания, которые Господь написал, и Он оставил церковь здесь в мире для определенной миссии. И вот как раз, когда все эти примеры, которые я говорила, эти пастора с Амазонки, которые свидетельствуют этим, как там, дикарям-аборигенам, да, этот мужчина, который свою жену просто действительно не бросил, но любовь Божья через него стала переливаться еще больше, да. Все эти случаи просто... Это женщина, профессор-антрополог, которая знает 6 языков, которая могла бы делать дальше превосходную карьеру, но которая все положила к ногам Господа и стала служить вот этим вот деткам. Все это для нас пример. Но согласитесь, что людям этим все эти решения чего-то стоили. Они платили какую-то цену, да? Цену комфорта, цену времени, цену жизни своей, да? Может быть, нужно действительно какие-то расходы уменьшить у себя, что-то больше вкладывать, да? Может быть, оставить работу. Конечно же, она оставила работу, но они платили какую-то цену. И вот когда у нас нет вообще никакой цены, мы приняли бесплатный дар от Господа, и мы ни в чем себя больше урезать не хотим. Мы только ждем, мы только просим, мы только ожидаем от Бога благословений. Так вот, сегодня мы будем совершать вечерю. И крест – это, да, напоминание о спасении, о крови Иисуса. Но крест – это напоминание о жертве, о сораспятии, о том, что Иисус, Он был распят за нас. Точно так же мы, подобно Ему, должны сораспяться с Ним, оставить просто все наши какие-то прерогативы, интересы, все наши амбиции и жить в сораспятии с Ним. И вот как раз крест, он напоминает нам, он напоминает о том, что Бог оставил небо, сошел на землю, оставил самое ценное. И наша с вами цель – это быть как Он, брать с Него пример во всем. Но, как правило, мы выхватываем какие-то вещи, которые нас больше устраивают. Господь, мы Твои дети, мы наследуем все обетования, Господь, в нас Твоя сила, Господь, мы царствуем уже на небесах, и мы выхватываем эти вещи, совсем забывая о том, что есть определенная цена, что оно не приходит просто так, что чтобы перейти с вершины на вершину, нужно пройти сначала, после каждой горы нужно пройти долину. Поэтому в пятницу мы говорили, у нас было небольшое такое собрание о ведении нашей церкви. И видение наше очень простое. 3 пункта, они, кстати, записаны до сих пор на доске там в комнате. Любить Бога, любить ближнего своего и служить этому миру, служить его нуждам, служить как раз самым таким людям, которым, может быть, никто не служит вообще, о которых никто не молится и все забыли. И вы знаете, быть как Он, действительно, любить Его, любить людей – и притворяться в Его образ. И вот часто у нас, знаете, такая борьба идет. Или дьявола связывать, или просто отпустить и смириться, да? И получается, Господь говорит, что, как Он говорит, благословляйте проклинающих вас, да? Прощайте те, которые вас обижают, да? Те, которые хотят забрать у тебя одежду, отдай ему еще сверху. К Те, которые хотят, чтобы ты с ними прошел милю, пройди с этим человеком две мили, да? Те, которые хотят тебя использовать, разреши им это и сделай еще какое-то добро для него. Вот это позиция христианина. Вот эта позиция, она может кого-то привести к Богу. И мы должны об этом помнить, что действительно Царство Божье приближается, когда мы ведем себя как Иисус Христос, когда мы живем как Иисус Христос. Поэтому недостаточно, знаете, просто оставить какие-то большие грехи, но важно жить вот этой жизнью сораспятия, важно жить вот этой жизнью, когда мы оставляем какие-то свои личные интересы и живем для Господа. В одну церковь входила старая бабушка, ей было 78 лет, она еще и сейчас жива, это в Америке, и ну, жила на SSI, вот это пособие, которое есть, Америка дает, и там было, не знаю сколько, $500-600, она платила за квартиру, за свет, и у нее там оставалось, может быть, $150 на все про все в месяц. И вот она очень любила Господа, и она придумала такое служение. Она в магазине «Костка» покупала большую банку пенобаттера и большую банку варенья. Она где-то в магазинах, которые там ну, отдавали продукты хорошие, но, может быть, уже годность прошла, брала хлеб и делала пенобаттер-сэндвичи вот эти. Делала их очень много. Она садилась на автобус и ехала в даунтаун. И она ходила по улицам и кормила бомжей, наркоманов, проституток. То есть все просто, ну как общество сказало бы, это отбросы общества. И когда она подходила к ним, она говорила, у меня не так много, что есть тебе дать, не так много денег, но я хочу дать тебе сэндвич. И я хочу дать тебе много-много любви. И она обнимала их, плакала с ними, молилась за них и давала им вот этот бутерброд. И когда у нее спросили, мама Джексон ее звали, мама Джексон, ну тебе 78 лет, ну чего ты едешь вот туда, даунтаун, опасно и все. Она сказала такое, если я не буду делиться тем, что у меня есть, я чувствую, что я просто использую Бога. Понимаете? И вот она то малое, что она могла делать, она делала. И сегодня у нас вопрос, что мы можем делать? Что мы можем делать в рамках этой церкви, служения, может быть, персонально где-то, там, где мы живем, где мы работаем, да? Как мы утверждаем свое звание и призвание, как мы имеем вот это вот милосердие, братолюбие, да? Как мы просто двигаемся в нашем спасении, насколько мы используем просто все те ресурсы, которые у нас есть, все эти таланты, насколько мы их отдаем Господу. И я хочу, чтобы мы молились сейчас. Хочу, чтобы мы молились, чтобы действительно Царство Божие, оно не было только в молитве «Отче наш», но чтобы, я верю, оно в нас есть внутри, чтобы оно распространялось через нас в этот мир. Аминь. Давайте встанем, помолимся.